«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радиои Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттық».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». В сегодняшнем выпуске мы обсудим переход Кыргызстана на цифровое вещание. В нашей программе принимает участие председатель правления Кыргызтелекома Алмаз Кадыркулов, автор дорожной карты по цифровому вещанию Нурлан Байман и медиа-эксперт Эрнис Мамырканов. Из бишкекской студии приветствую вас я, Дилдыс Оруспакова, и я предлагаю перейти к нашей дискуссии. Согласно плану цифрового вещания, Кыргызстан должен завершить переход на систему трансляции телесигналов в цифровом формате к 17 июня 2015 года. Как обстоит дело с подготовкой к переходу на цифровое вещание в Кыргызстане? Алмаз.
Ну, в общем, если быть точнее, там получается следующее. К этой дате, да, у нас аналоговое телевидение переходит на вторичную основу. И приграничные территории у нас там получается следующим образом. То есть те частоты, которые мы с соседствующими государствами урегулировали, там наступает эра того, что цифровое телевидение выходит на первоочередное, а аналоговое на вторичное. Только вот в этом, скажем так, небольшая разница. Это вот касательно того, что, допустим, население у нас сильно переживает, что там в какую-то дату там все выключится. Этого не будет.
Эрнис, как обстоят дела у телекомпаний? Насколько они готовы к этому переходу?
На самом деле телекомпании вот только сейчас начинают прорабатывать вопрос своего перехода, потому что распоряжение о том, чтобы выдать им все-таки два мультиплекса определенной программы перехода, вышло 21 июля текущего года, буквально месяц назад. Но, тем не менее, вопрос лицензирования и выдачи частот начнется, скорее всего, где-то в сентябре только. И примерно на сентябрь, их у нас 22 компании на сегодняшний день, которые должны перейти как частники на цифровое вещание, они назначили, можно сказать, съезд частных руководителей частных компаний, будут там принимать решения. Но тут, понимаете, тут такая ситуация. Вот, допустим, с социальным пакетом, да, у нас один субъект, который этим занимается, это Кыргызтелеком, получается. Там же 22 субъекта. Они между собой должны договориться, они определить должны стоимость. Они должны прорисовать карту, где в первую очередь ставить эти частоты. Потому что частники чуть-чуть по-другому подходят. Да, действительно, вот если в целом брать для государства, да, каждая страна выбирает свою модель перехода. Мы можем просто на первых порах закрыть границы и выключить те передатчики, которые будут мешать соседям. А можем перейти комплексно. И вот частники решили все-таки переходить комплексно. Фактически потому, что Госагентство связи в декабре прошлого года огласило общую цифру, сколько передатчиков будет отключено 17 июня 2015 года. Их оказалось 210, из них 33 передатчика принадлежат именно этим частным компаниям. Конечно, это коммерческая тайна, каждый регулятор разговаривает с каждой компанией отдельно и предупреждает, что в этот день вы должны выключить свои передатчики, но тем не менее, сами сравните цифры, 22 компании, а 33 передатчика, да, фактически можно сказать, все частное вещание в этот день будет парализовано. Успеют они подготовиться, запустить цифровое вещание, допустим, к весне следующего года или нет, это еще под большим вопросом, потому что сумма передатчиков, которые необходимо закупить, еще не установлено. Предположительно, мы знаем, что это будет около где-то 2-3 миллионов долларов, но эту сумму нужно еще и собрать. Самая большая проблема у мелких станций, да, маленьких, которые региональные, которые не зарабатывают таких денег. И стоит вопрос, как их перевести. Вот этот вопрос, скажем, государство, конечно, не вмешивается, но, по идее, если брать опыт соседних стран, государство тоже должно было озаботиться этим вопросом и оказать какое-то хотя бы консультативное содействие в том плане, как лучше всего это сделать.
Спасибо, Эрнис. Нурлан, я хотела у вас спросить, расскажите, пожалуйста, о дорожной карте и какие механизмы для перехода на цифровое вещание она прописывает?
Ну, вообще, хотелось бы отметить здесь, что дорожная карта в основном фокусировалась на вопросах создания контента. Говоря о контенте и вообще работая над этой дорожной картой, было как бы в процессе обсуждения и специалистами, и представителями органов власти, как депутатов, так и правительства, пришли к выводу, что вот в процессе того, что вот общественность, правительство и вот соответствующие предприятия обратили внимание на отрасль телевидения, выяснилось, что мы изначально вот обращали внимание на вопросы технического плана, технического характера. Выяснилось, что у нас есть очень большое количество проблем именно с самим контентом. То есть то, что мы вещаем, какого качества нашего отечественного телевидения, как центрального, ОТРК, ЛТР, там, так и регионального телевидения, там, Ошского телевидения, или там Нарынской, или Сыкульских областей. И вот эти проблемы, которые были выявлены в процессе вот работы на этой дорожной карте, они были вот основным фокусом. Что нужно нам сделать, нам, как специалистам, нам, органам власти, для того, чтобы привлечь большее количество внимания населения Кыргызстана. Кроме этого, хотелось бы отметить, что вот технический аспект перехода на цифровое вещание, о котором мы сейчас говорили только что, вот, касательно того, как мы будем менять станции, да, вот порядок там, 4 этапа, мы будем менять аналоговые станции на цифровые станции. И здесь я бы тоже хотел подчеркнуть очень важный момент, который изначально подчеркнул Алмаза Апандиевич по поводу обязательств, вот, международных обязательств. И очень часто существует такое разночтение расхожее, подразумевается, что мы прям обязаны выключить аналоговое телевидение к 17 июня 2015 года. Я бы хотел подчеркнуть, что это не так. Что это рекомендация, и как он уже, вот как бы, если обратим внимание на формулировку, рекомендация поставить в приоритет цифровой сигнал над аналоговым сигналом. Что означает, что, например, в Иссык-Кульской, в Нарынской областях или в районах, которые сигнал в которых не мешает сигналам, например, сопредельных государств, там Казахстан или Узбекистан или Таджикистан, или там, ну, естественно, с Китаем у нас нет интерференции, насколько мне известно. В этих районах мы можем использовать аналоговый сигнал столько, сколько нам это будет нужно и удобно нашему населению. Почему? Потому что смена сигнала означает смену оборудования у телезрителя. Потому что когда происходит смена антенн на цифровой сигнал, это означает, что телезрители, находящиеся в области действия этой антенны, вынуждены иметь соответствующее оборудование, так называемые либо сет-топ-боксы, либо другое оборудование, которое способно принимать такой цифровой сигнал. Поэтому с учетом вот этих моментов, с учетом того, что мы должны помнить о интересах населения, я уверен, что как бы и решение государственных органов, решение телевизионных компаний будет коррелироваться с этим моментом и будет учитываться именно интерес именно телезрителей. Потому что очевидно, что если некому будет смотреть цифровой сигнал, то и переходить на цифровой сигнал тоже, соответственно, мало кому будет интересно.
Ну, мне интересно тогда, а обычные жители, они каким образом будут смотреть просто аналоговое телевидение, не покупая себе ресиверы?
Как я уже сказал, в ряде областей, я уверен, и после 2015 года целесообразность перехода на цифровое вещание будет еще очень долго сомнительна. Поэтому там аналоговый сигнал будет преобладать. Кроме этого, хотелось бы сказать, что существуют в нашей стране такие технологии, как кабельное цифровое телевидение, IP-цифровое телевидение, спутниковое цифровое телевидение, которое уже имеет достаточно большое распространение как в крупных наших городах, так и в регионах. То есть никому, ни для кого не секрет, что в самых отдаленных наших селах существуют дома, у которых есть спутниковые тарелки, с помощью которых они смотрят достаточно большое количество телевизионных каналов. И, например, одним из выводов вот дорожной карты было то, что мы должны поработать над тем, чтобы вот в тех спутниковых пакетах, которые уже смотрят граждане нашей страны, появились отечественные телерадиокомпании. В первую очередь, такие как ОТРК и ЛТР, которые, ну, являются рупором, так скажем, национального информационного такого поля. И вот в этом смысле, вот именно для достижения самобытности какого-то, реализации самобытности национального телевизионного контента, реализации государственной политики в области информации, я думаю, что вот реализации конкретно этих решений, этих задач было бы неплохо, если бы было бы в приоритете. В этом смысле хотелось бы, конечно, действительно отметить сейчас работу Министерства культуры, которое, как известно, только недавно, вот, меньше года, как занимается вот государственная политика в области информации. Поэтому как бы прошло не столько много времени, но они уже, вот, в принципе, достаточно, можно сказать, провели существенную работу, в том числе по формированию там, того же социального пакета, по формированию государственного заказа и так далее. То есть происходит определенная работа государства в направлении того, чтобы сформировать вот то самое пресловутое информационное поле Кыргызской Республики.
Я хочу вернуться к такому, к техническому вопросу по поводу ресиверов. Алмаз, наверное, это к вам вопрос. А есть ли программа, есть ли какой-то план по обеспечению техническими средствами населения для того, чтобы они могли подключить себе цифровое телевидение? И сколько это будет стоить для граждан?
Смотрите, если, допустим, ко мне вопрос как к телекому, то вопрос не ко мне, потому что наша задача построить, скажем так, дороги, инфраструктуру. По поводу сет-боксов, ресиверов, это, скажем так, второй вопрос, но который нельзя отрывать от первого, получается. Там необходимо сейчас это разобраться уже, там у нас стоит вопрос, что этим должен заниматься или Министерство соцобеспечения, или кто-то там, Министерство культуры. Там сейчас вот такой вопрос стоит, потому что там для уязвимых слоев населения должны предоставляться сет-боксы бесплатно. Потом, опять же, необходимо понимать, что, допустим, стандарт DVB-T2, который мы выбрали, на новых телевизорах есть там встроенный. То есть потом, опять же, ну, честно, это такой второй такой вопрос, который потребует еще дополнительных рабочих групп и дополнительных решений. Там, на самом деле, надо понимать, что, допустим, социальный пакет – это бесплатный. Второй мультиплекс, который у нас, он подразумевает, что это должны быть очень интересные программы, очень интересные каналы, очень интересный контент. У нас есть большая проблема, я считаю, что всей страной мы должны этим заниматься, это должны заниматься контентом. То есть развивать продакшн-студии. Возможно, там освобождать их от налогов или что-то делать. Ну вот, понимаете, вот, допустим, всегда задавались следующим вопросом, допустим, в приграничных селах у нас смотрят узбекские телеканалы или таджикские телеканалы, но не смотрят киргизские. Почему? И люди, понимаете, люди готовы покупать и ресиверы, и тарелки, чтобы посмотреть, завтра Супер Келенчак выйдет замуж или не выйдет. Там вот так, понимаете? А мы что делаем? Все наши киргизские каналы, областные, республиканские, районы, с утра до вечера показываем негатив. С утра до вечера показываем, как у нас тут все не очень хорошо. Я понимаю, что это журналистский хлеб такой. Но народ устает это смотреть, и они смотрят, как это там, еще там какая-нибудь там, я не знаю, там, какой-нибудь там Сулейман Паша или кто-нибудь там что-нибудь там женится на своей там 14-й жене. Понимаете, это гораздо интереснее. И вот в этом отношении, допустим, если бы сейчас все наши контент-провайдеры, то есть сети, теле, радиовещатели, собрались бы, не знаю, купили бы еще раз Санта-Барбару, пустили бы. И вот это там, я не знаю, там, пусть будут субтитры на киргизском. Началось развитие киргизского языка. Пустите между двумя сериями новости, которые вам нужны. Таким образом, мы создаем информационное поле для государства. А у нас сейчас получается контент, у нас получается, надо сейчас полностью, я считаю, все силы бросить именно на контент. Даже, допустим, вот то, что мы говорим там, социальный пакет, определение социального пакета, то есть четкое определение. Это образование, это история, это язык, это там культура. Вот такие вот, вот в этом отношении информационная безопасность именно вот в этом заключается.
Да, Эрнис, пожалуйста.
Просто хотел дополнить, что это правильный вопрос, и Алмаз просто отметил юг, но я хотел бы дополнить, что и на севере такая проблема есть, потому что вот моя мама лично, да, она смотрит только казахские каналы, потому что там есть те же самые сериалы, корейские, турецкие, которые переведенные на казахский язык, а здесь мы казахский язык понимаем, конечно, получается.
Ну, сейчас, на самом деле, говоря про узбекские, таджикские, или там, ну, не таджикские, узбекские, казахские, так скажем, аналоги и их конкуренцию на приграничных территориях, мы на самом деле забываем о самом главном конкуренте, это об ОРТ. И в этом смысле, как бы, так скажем, популярность ОРТ была настолько подавляющей в момент вообще, как бы, начала, так скажем, работы вот уже в нашем независимом Кыргызстане, вот именно фактически центрального телевидения другой страны. Что когда была попытка поменять канал, насколько мне известно, с первой кнопки на другую кнопку, это вызвало фактически социальное напряжение. То есть люди настолько привыкли к ОРТ в своих телевизорах, что отсутствие его вызывает у населения прямое такое беспокойство. Поэтому когда мы говорим о повышении качества отечественного телерадиовещания, в первую очередь, и первый самый главный конкурент в этом смысле за внимание отечественного, так скажем, телезрителя является... В первую очередь это является ОРТ, российское телевидение.
Спасибо, Нурлан. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем переход Кыргызстана на цифровое вещание. В программе принимает участие председатель правления Кыргызтелекома Алмазбек Кадыркулов, автор дорожной карты по цифровому вещанию Нурлан Байман и медиаэксперт Эрнис Мамырканов. Эрнис, почему у нас такой бедный контент на телеканалах? В чем основная проблема?
В 2008 году был принят закон о телевидении и радиовещании. Там есть вот эта вот злочастная 33-я статья, которая жестко ограничивает вопросы спонсорства создания телепрограмм. Вот, получается. С 2008 года мы неоднократно поднимали этот вопрос и говорили о том, что надо заранее готовиться к переходу на цифровое вещание, потому что тогда уже более-менее понятно было, что вместо одного телеканала появится 10, да? Сегодня мы знаем, что вместо одного 15. Чем заполнять? Конечно, иностранным контентом придется заполнять. И чтобы к этому времени подготовиться, мы должны были создать площадку. Но в 2009 году происходит реформа государственных органов, да? И Министерство культуры и информации исчезает. И получается, что заниматься контентом практически некому. Реанимировано оно вот меньше года назад, получается, всего лишь, да? Но что оно может успеть за это время? Тем не менее, при министерстве есть рабочая группа, которая все-таки внесла свои предложения, как можно все-таки эту ситуацию изменить. И вот в эту 33-ю статью все-таки внесены предложения по изменению и дополнению. Если осенью депутаты примут, то получается, что вот эти рамки, которые сдерживали развитие продакшена и сдерживали хорошее такое финансовое взаимоотношение между телекомпанией и продакшеном, они должны быть сняты. И, может быть, это станет основой для того, чтобы началось какое-то движение. Но у нас телекомпании должны осознать, что они теперь нуждаются в контенте. Потому что до сегодняшнего дня производитель контента приходит и просит, умоляет телекомпанию поставить свой продукт в эфир, получается. Те, конечно, заряжают суммы. Если договорятся, там на какой-то бартерной основе все это делают. Ситуация должна измениться на рынке, и обе стороны должны понять, что теперь мы все будем зависеть от этих продакшн-компаний. Нам надо вкладывать огромные средства, и вот то, что Министерство культуры и информации собирается провести тендер госзаказа, это тоже будет хороший толчок. Для примера, в прошлом году в Казахстане, когда мы общались, там был комитет, у них недавно опять реформа произошла, но у них был комитет по телерадиовещанию, по переходу на цифровое вещание. Он сказал, что в год они тратят 39 миллиардов тенге на поддержку развития контента только. Из них 22 миллиарда тенге жестко зарезервировано для частных телекомпаний. 22 миллиарда. 17 они распределяют уже по своему усмотрению между госкомпаниями, получается. Но то, что они ежегодно дают такие огромные суммы на развитие, причем ограничений нет. Можно мультфильмы создавать, можно сериалы снимать, можно культурные, образовательные, получается. Социальные программы, они на эти деньги обязывают госкомпании делать. Частники могут сами предлагать. Вот эту систему у нас надо в ближайшие 2-3 года очень усиленно поддерживать. Как вот Алма сказал, всем миром мы должны вот подключиться к этой проблеме и как-то ее решать. То есть я думаю, что государство может выступить в качестве катализатора этой волны, которая может помочь породить эти новые взаимоотношения.
Но у нас в бюджете нет таких денег, как в Казахстане, для того, чтобы...
Вы знаете, каждый раз мы говорим о том, что у нас в бюджете нет денег, но если сравнивать бюджет там, предыдущего года, да, то с каждым годом у нас бюджет растет, и откуда-то на те или иные нужды деньги все-таки находятся. Нужно просто уметь правильно выстраивать приоритет. Период с 2015 по 2017 год, это период перехода на цифровое вещание, период передела рынка информационного в нашей стране, возможно, период экспансии извне, и мы это должны осознавать, и мы должны этот вопрос вывести в приоритетные категории.
Руслан, как, по вашему мнению, должна решаться эта проблема?
Здесь хотелось бы как бы вот продолжить мысль Эрниса Турсунгадыровича по поводу государственной поддержки. И если говорить о бюджетирование, финансирование этого вопроса, то можно как бы с удовлетворением сказать, что в этом году впервые за много лет были выделены государственные средства на поддержку отечественного, так скажем, отечественной информационной безопасности. А в том плане, что впервые за много времени у нас вот проводится тендер на госзаказ, подготовку или изготовление телевизионного контента под, так скажем, контролем и советом при Министерстве культуры.
Но, правда, он еще до сих пор не объявлен, да, получается. Уже 8 месяцев прошло.
Почему? Ну, ряд там существует ряд бюрократических проблем. Ну, была сумма озвучена на начальном этапе порядка 100 миллионов сомов, насколько мне известно. Из них структурировали таким образом, что 30 миллионов непосредственно на изготовление контента и вот сам вот этот госзаказ. Вот, и 70 миллионов на такую инфраструктурную, ресурсную поддержку студий. Вот, и по крайней мере, так скажем, бюрократическое движение, то есть готовность правительства и осознание со стороны правительства, что такая проблема существует, и, по крайней мере, такая задача ставится перед Министерством финансов, там, допустим, да, для того, чтобы они изыскали эти средства, это уже является, ну, здесь как бы сидят люди все с опытом государственной службы, и имея в виду сложность вообще внести вот в условиях нынешнего бюджетного дефицита дополнительные статьи, я считаю, что это достаточно большой шаг. И надеяться, и общими усилиями стремиться к тому, чтобы вот у Министерства культуры получилось объявить этот конкурс и поддержать отечественных производителей контента.
Ну, вот мне интересно...
У нас есть один маленький нюанс. Вот бюрократическая система, действительно, она во многом виновата. Первые полгода выдают только защищенные статьи бюджета, да? А эти 100 миллионов, они не попали под защищенные, поэтому, получается, их приходилось ожидать во втором полугодии, получается. Но за первое полугодие можно было бы принять все необходимые документы, в том числе и постановления по методу реализации этих 100 миллионов, да, по направлению, куда их тратить. У нас был опыт в 2011-2012 году, когда областным телерадиокомпаниям в целях подготовки к вещанию в цифровом формате, у них никогда не было собственных телеканалов, только, по-моему, у Иссык-Куля и у Джалабада были, да? Но чтобы они научились формировать телеканал, им было решено выделить 44 миллиона сомов для того, чтобы они купили себе передатчики, антенны, студийное оборудование. И вот эти деньги они ждали до 20 декабря. Представляете, да? А если до 30, по-моему, декабря не потратишь эти деньги, то эти деньги обратно уходят и растворяются в бюджете. То есть их уже больше в следующем году получить нельзя. И что произошло? Они начали заказывать, что попало. Понимаете, самое главное, чтобы освоить этот бюджет за оставшиеся дни. И вот 20-го, получается, правительство все-таки открывает счет декабря, да? 21-го или 2-го они там кучу чего поназаказывали, потом следующий январь, февраль получали и не знали, что делать с частью оборудования. Насколько я знаю, часть передач... Вот в прошлом году они начали продавать то, что они сами не использовали. Я боюсь, что если мы сейчас всерьез не озаботимся о том, чтобы планомерно и грамотно распределить эти 100 миллионов сомов уже сегодня, допустим, да, мы столкнемся с этой же историей. Мы опять в октябре начнем объявлять конкурс «На что попало». И принимать начнем работу, какую попало.
У меня последний вопрос по поводу менеджмента и ресурсов телеканалов. Достаточно ли они для того, чтобы исправить ситуацию с контентом? То есть насколько менеджмент, управление телекомпаниями могут сыграть тоже свою роль в подготовке 20, контента?
22 компаний частных, да? Я пока буду говорить о частных только компаниях. 70% находятся в регионе, только 30% в Бишкеке. Те, которые находятся в Бишкеке, да, они действительно более-менее продвинутые, но большая часть из них, она занимается просто ретрансляцией. Вот из 19 каналов, которые вещают в открытом эфире здесь, в Бишкеке, собственный продукт выпускают только, вот, допустим, «Эхо Манаса», «НТС», получается, и «НБТ» пакетированием занимается, но тоже можно назвать. Все, все остальные ретранслируют Москву, Казахстан там, и так далее. Да? Фактически, такого опыта, можно сказать, у нас нет. О регионах мы можем вообще молчать, потому что там вот этот пиратский продукт, который с вступлением в таможенный союз придется всем закрыть, да, он внесет очень большую корректировку в том, чтобы сподвигнуть к закрытию большей части телекомпании. И это тоже своего рода информационная угроза для нашей страны, потому что количество контента о нашей самобытности, о нашей культуре, о наших событиях, оно начнет катастрофически уменьшаться.
Будучи директором ассоциации частных телерадиовещателей, нами было, ну, я как бы занимаю эту должность, было отмечено, что вот региональные телерадиокомпании, они вот действительно из-за низкого уровня организационного и финансового состояния своего, они действительно не сфокусированы не столько на повышении контента или там над, так скажем, повышением внимания того, что они производят, сколько у них стоит задача такая просто выжить.
Что с ними будет потом, после перехода на цифровой эфир?
Вопрос-то не в том, что они с ними что-то особое произойдет в процессе перехода на цифровое вещание. Вопрос в том, как они вообще выживают сейчас. Почему? Потому что первый и основной источник их деятельности, естественно, это рекламные бюджеты. И
Арно-концерты,
и всем как бы набившие оскомину, наверное, вот эти бегущие строки. Но это, ну извините, это все смешно, и ну как бы смешно для того, чтобы говорить о каком-то серьезном развитии телерадиовещания отечественного, именно регионального. Но это как бы такая печальная действительность, которую мы сейчас имеем. Когда мы говорим, что они должны перейти на цифровое вещание, в самом начале разговора вот Турсун Кадырович сказал про вопрос о том, что перед ним стоит очень большая такая задача, чтобы они смогли между собой договориться и получить совместно еще два мультиплекса, а потом, получив эти два мультиплекса, еще найти финансирование для того, чтобы запустить оборудование, купить и активировать это. Это крайне архисложные задачи, которые, ну...
По поводу финансирования я хотел сказать, все СМИ могут не переживать, потому что у нас в 2015 году выборы, и все партии раскошелятся. А потом еще, знаете, такое, я сейчас сижу, слушаю нас всех, и я думаю, что все ребята согласятся со следующим. Это, наверное, будет такой нонсенс, что на затыке хвалят правительство. И понимаете, вот я серьезно могу сказать, что сейчас, допустим, вот Эрнест не даст соврать, вот Нурлан тоже, да, что получение вот этих двух мультиплексов для частников, я думаю, что частники должны создать рекламный ролик «Рахмат».
И просто... Кстати, на просторах СНГ это единственный случай.
Да. И знаете, вот то, что надо поставить большой плюс вот этому правительству, что оно все-таки решилось и дало. Это уже как минимум максимум.
Спасибо. Вы хотели что-то еще сказать?
Да, я просто хотел сказать, что в любом случае проблем очень много, а времени-то осталось всего 9 месяцев. Да. И сейчас вот мы здесь втроем сидим, да, и три разных направления представляем, и то у нас у каждого свое мнение. И вот сейчас самая главная задача, наверное, со стороны правительства – скоординировать всех участников этого процесса. А участников очень много. А что касается защиты внутреннего рынка, был такой момент, идею предложил, и вроде бы должны ее поддержать, вообще разделить систему вещания на открытые и закрытые, и ретрансляцию в открытом эфире, полную ретрансляцию, просто-напросто запретить. Как это сделали в соседнем Узбекистане, Казахстане, в России, в Таджикистане оставили там, получается. Дать возможность операторам, которые будут запускать коммерческое вещание, все вот эти вот ТНТ, СТС, там, ОРТ тот же самый, включить в платный пакет. Пусть будет минимальная цена, но зато у нас операторы тоже начнут развиваться. А в открытом пакете за счет рекламы будут развиваться наши отечественные СМИ.
По поводу информационной безопасности. Сможем ли мы обеспечить информационную безопасность, перейдя на цифровое вещание?
У нас должна быть информационная политика. У нас, к сожалению, на сегодняшний день у государства нет такого документа. У нас есть, конечно, концепция национальной безопасности, и там есть подраздел, да, который в общих чертах описывает, что такое информационная безопасность, но там акцент идет на вот эти экстремизм и так далее и тому подобное. Но идеологические вопросы... Вопросы культурного характера, они тоже составная часть информационной политики государства. И я думаю, что Министерство культуры и информации, оно недавно подняло этот вопрос о том, что нам нужен, необходим такой документ. Если он появится, то это будет основа для этой информационной безопасности. Пока такого основы нет.
Спасибо, уважаемые гости. В эфире была программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы обсуждали переход Кыргызстана на цифровое вещание. В нашей программе принимали участие председатель правления Кыргызтелекома Алмаз Кадыркулов, автор дорожной карты по цифровому вещанию Нурлан Байман и медиаэксперт Эрнис Мамырканов. Из бишкекской студии с вами была Дилдыз Оруспакова. Спасибо за внимание. Обращение к народу.
Дорогие товарищи, уважаемые...
Нет-нет, вы обращаетесь к народу.
Я?
Да-да, вы. 31 августа Кыргызстан отметит День независимости. А что сказали бы народу вы, если оказались бы на месте президента страны?
«Азаттык» объявляет конкурс «Обращение к народу». Для участия в нем присылайте эссе, видео и аудиозаписи. Материалы принимаются до 25 августа. За полной информацией зайдите на сайт rus.azattyk.kg и нажмите баннер «Обращение к народу».
«Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиоса.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.